Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга вторая. Глава первая. Что делают обычные люди, когда им исполняется 14 лет? Празднуют, встречаются с друзьями, получают гору подарков, приглашают всех на обед, просто радуются жизни и благодарят окружающих за поздравления. Что делаю я, несчастный ученик Дауса этапа мастер алмазного ранга? Страдаю. «Бей!» Хлесткий, как удар хлыста, приказ наставника заставил меня действовать даже против воли. Зянь обрушился на врага, и голова низшего демона отделилась от тела. Огромная туша завалилась на землю, орошая ее кровью, и я, наконец, облегченно выдохнул. Грудь, руки, ноги — все было исцарапано, искусано, местами и вовсе оторвано, но я умудрялся сохранять вертикальное положение. Ибо знал, если поддамся слабости и лягу, наставник с меня кожу живьем сдерет, с тех мест, с которых это не смогли сделать низшие демоны.
«Готовишь его, тренируешь, душу всю вкладываешь, а он едва не погибает в схватке с тупыми тварями!»
Каждое слово наставника било словно кувалдой.
«Что ты будешь делать, когда против тебя выйдут высшие демоны? Лапки поднимешь, да в плен пойдешь? Решил стать чьей-то закуской?»
«Наставник, ранг этих низших выше моего!» Мне удалось найти силы, чтобы сопротивляться.
«И что? Мир вообще несправедлив!» «Небо никогда не посылает противников, равных нам по силе. Враги всегда сильнее, выше, быстрее. Но это не повод позволять им творить с тобой такое. Что ты будешь делать, если сейчас появится еще несколько низших? Для того, кто желает достичь бессмертия, ты совершаешь слишком много ошибок, ученик. Стаскивай демонов в кучу, их нужно сжечь. Потом займусь твоим лечением. Не заслужил, чтобы я делал это сразу».
«Вот такой вот замечательный у меня сегодня праздник». С подарком в виде двух групп низших демонов. Если с первой я разобрался достаточно легко, их ранг был сопоставим с моим, то со второй пришлось повозиться. Эти твари оказались на порядок сильнее и быстрее меня. Пришлось выложиться даже не на 100, на все 130%, чтобы выжить и прикончить гадов. Но наставник все равно остался недоволен. Сколько мы уже путешествуем по землям демонов? Долго. Достаточно долго, чтобы на нас обратили пристальное внимание. И начали охотиться вот такие вот группы. Пока мелкие, но у меня есть стойкое ощущение, что вскоре мне придется совсем не сладко. Но, пожалуй, обо всем нужно рассказывать по порядку. Прежде всего, особое внимание хочется уделить миру. Несмотря на похожесть, он значительно отличался от нашего. В мире демонов преобладали красные краски. Даже трава и листва редких деревьев и та имела ярко выраженный красный оттенок. В воздухе витали ядовитые пары, из-за которых я начал кашлять кровью буквально через неделю. Но самым неприятным открытием оказалось то, что у демонов не было разделения земель на пояса. У них не было барьеров между территориями. Так что даже в такой удаленной от местной первородной души энергии ци в мире было на порядок больше, чем в нулевом поясе людей. Как я ни храбрился, через 2 недели мои внутренние органы начали отказывать. Наставнику постоянно приходилось лечить мое неприспособленное к таким условиям тело. Первая вылазка в земли демонов длилась всего 3 недели, после чего нам пришлось возвращаться в наш мир на восстановление. Точнее, восстанавливаться пришлось мне, ибо наставник даже не замечал трудностей мира демонов. Его вообще ничего не брало. Восстановление, в понимании моего мучителя, заключалось в том, что вместо 18 часов тренировок у меня осталось всего 16. 2 часа наставник выделил для медитаций. В мире демонов, где витающая в воздухе энергия ци продолжала царапать мое и без того израненное тело. Вторая вылазка длилась месяц. Нам даже удалось найти небольшой городок, защищенный высокими стенами. Мелкие поселения, что попадались на пути, мы не трогали. Какой смысл уподобляться той же Вилее и уничтожать всех подряд, особенно тех, кто не может дать отпор? Но высшие демоны, этапы кандидат серебряного и золотого рангов, это другое. Особенно нас привлекали мастерские и магазины, которые наставник грабил без зазрения совести. Трофеи, как пояснил мне Даус, являются неотъемлемой частью любой вылазки в мир демонов. Чем больше трофеев искателю удалось унести, тем выше его статус в родном мире. Особо рьяно наставник подошел к разрушению замка, где засел управляющий этими землями высший демон. Вначале Даус уничтожил всех защитников, затем пообщался с управляющим. К сожалению, тот не пережил разговора. И, получив нужную информацию, добрался-таки до местной сокровищницы. Столько духовных камней я в жизни не видел. Огромная комната, заполненная ящиками с ценнейшим ресурсом. Вот только забирать эту мелочевку наставник не стал. Его куда больше интересовали травы, древесина, какие-то смолы и прочие ресурсы, что находились в сокровищнице на отдельных стеллажах. Ценного здесь ничего не было, но даже того, что нам удалось забрать, хватит не на одну неделю безостановочного изготовления пилюль и артефактов. Прекращать тренировки никто не собирался. Забирать духовные камни наставник не стал, но и оставлять их права не имел. Зачем демонам такая ценность? Даус выгнал меня прочь из города, после чего сделал нечто такое, что превратило прочный на вид каменный замок в руины. Рвануло так, что половине города досталось. Довольный мастер Герлон забрался в пассажирское сиденье и приказал ехать в сторону червоточины. Так закончилась наша вторая вылазка в земли демонов. Кашлять кровью, к слову, я начал не через неделю, а через три. Видимо, организм постепенно начинал привыкать к местному воздуху. Да и энергия ЦИ уже оставляла не такие страшные царапины на внутренностях. Вновь два месяца на восстановление. Но на этот раз пару дней наставник потратил на то, чтобы сформировать первый схрон в нулевом поясе. Слишком много материалов он вытащил из замка демонов, так что даже его вроде безразмерный пространственный кошелек заполнился. Схрон мы сделали в скале, из которой демоны таскали себе камни для строительства стен. Найдя небольшую пещеру, наставник какое-то время расширял ее, кромсая камни техникой. Затем начал складывать все, что казалось ему лишним. Получилась огромная гора всякого добра, куда также вошли ресурсы из синей аномалии. Вход наставник завалил камнями и, оценив результат, тяжело вздохнул. «Для того, чтобы хоть как-то гарантировать безопасность схрона, требуется защитная формация, специальные артефакты, что маскируют вход, а также уничтожают любого любопытного, сунувшего сюда свой нос. Формация у меня есть, настроить доступ на тебя и меня не проблема. Вот только какой в этом толк? Энергии в нулевом круге почти нет, так что проработает такая защита максимум год. Бесполезно. Вот так, камнями, и то надежней». Перед тем, как отправляться в первый пояс, обязательно забери здесь все. И, наконец, началась третья вылазка. На этот раз наставник сразу пояснил, что мы будем двигаться долго и упорно, ибо теперь мое тело адаптировалось к трудностям мира демонов. Я, конечно, готов был с этим поспорить, но кто же меня слушать будет? Наша задача на третью вылазку выглядела простой. Найти как можно больше замков, форпостов, тренировочных лагерей и прочих мест скопления демонов с оружием, чтобы привлечь к себе пристальное внимание обитателей внутренних территорий. В идеале кого-нибудь из демонов этапа мастер. На мой логичный вопрос, для чего так рисковать, наставник кровожадно ухмыльнулся. Чем больше высших демонов умрет в своем мире, тем меньше полезет в наш. Но основная цель, конечно же, заключалась не в глобальной чистке. Как только до демонов дойдет, что в их землях орудуют люди, им придется привлечь координатора червоточины, чтобы тот обеспечил закрытие прохода. Вот тут-то мы его и поймаем. Чем меньше координаторов червоточин, тем спокойнее живется в мире людей. «Разве червоточину нельзя просто так уничтожить?» — удивился я.
«Прокол в пространстве между двумя мирами? Нет, ученик, это не так просто. Даже мне придется постараться, хотя я делал это не один раз. Если нам удастся достать координатора до того, как он закроет кишку, я обучу тебя закрытию. Уровень возвышения здесь не играет никакой роли. Важна четкая и строгая последовательность действий.
Первые недели третьего похода в мир демонов были довольно удачными. За нашими спинами остались несколько разрушенных замков. Вскоре начали появляться отряды, созданные специально для нашей ликвидации. Наставник оставлял одного-двух демонов живых, устраивая с ними долгие основательные разговоры. К сожалению, никто из пленников не знал, где находится племя Жарминга. Зато у нас постепенно начала формироваться карта окрестностей нулевого круга. Да, у демонов не было официального разделения на пояса, но они все же ввели это понятие, чтобы синхронизироваться с нашим миром. Разве что называли зоны не поясами, а кругами. Так мы находились в нулевом круге на территории племени Барнутал. Не самого большого и богатого, так как земли здесь крайне бедны на ресурсы. Племени явно не нравилось, что по его территории разъезжает безумный Даус, и они начали отправлять за нами одну группу за другой. Те 8 демонов, что я уничтожил, были 27-й группой за последнюю неделю. Пламя влетело в небо, испепеляя 8 низших демонов. Наконец-то наставник сжалился и подлечил мои раны. Вовремя. Перед глазами уже плясали круги, и я шатался, как камыш на ветру. В очередной раз, окинув меня недовольным взглядом, наставник уплотил самоходную тележку и забрался за рычаги управления. Исполнять роль извозчика в мире демонов мне еще ни разу не доверили. «Медитируй», — приказал Даус, и повозка устремилась к следующей цели. Я закрыл глаза, погружаясь в мир пульсирующей энергии. Хоть в чем-то я преуспел за время нахождения в мире демонов. Погружаться в состояние духовного зрения, позволяющее отслеживать потоки энергии, получалось достаточно легко. Я видел, как частички пронзают мое многострадальное тело, но царапин уже формировалось не так много, как раньше. Тело постепенно привыкало находиться в столь агрессивной среде. Периодически мы проезжали мимо центров силы, растений или мелких животных, что вступили на путь к бессмертию. Энергии в таких предметах было чуть больше, чем в окружающем мире, так что наставник проезжал мимо. Вариант, что Даус просто не видит растения и мелких животных, я даже не рассматривал. Он добывал зверей Вилея, значит, точно знал, где находится что-то, наполненное энергией. Да и Даусов он умел определять, как и демонов. В общем, все наставник видит, но игнорирует. «Стоп!» Я произнес эту фразу очень тихо, словно сам себя боялся. «Еще бы! Посмел отдать приказ старшему. За такое в моей деревне палками били. Вот только вместо того, чтобы ответить мне подзатыльник, наставник резко двинул рычагами, и повозка пошла юзом, скользя по камням. Дожидаться вопросов я не стал, и как только мы остановились, спрыгнул и пошел обратно, туда, где светил огромный фонарь. Он был намного ярче тех духовных камней, что отдавал мне наставник, но смущало расположение, глубоко под землей. Если бы я полностью не открылся энергии во время медитации, то никогда бы не смог увидеть эту яркую мешанину энергии на таком удалении. Близко подойти к месту не удалось. За очередными камнями неожиданно обнаружился узкий провал в земле. Длиной он едва превышал 10 метров, а шириной и вовсе был меньше метра. Просто внезапная трещина посреди относительно ровной поверхности. Яркое пятно энергии, что я заметил, находилось именно в этой трещине, где-то на глубине 3-4 метров. «Там!» — я кивнул в сторону трещины и представляю, что делать дальше. Но наставник смог меня удивить. Не говоря ни слова, он подпрыгнул и вертикально ушел в трещину, даже не спрашивая, что конкретно я нашел. Прошло несколько мгновений, и точно так же наставник вылетел наружу, приземлившись в нескольких метрах рядом. Я закрыл глаза и еще раз посмотрел на мир духовным зрением. Пользоваться им одновременно с основным у меня не получалось, так что приходилось убирать, как глядеть на мир. Яркое свечение под землей исчезло. Наставник либо уничтожил, либо забрал это нечто с собой. Что конкретно он сделал, сказать я не мог. В мире энергии Даус, этапа мастер алмазного ранга, выглядел как абсолютно черное пятно человеческой формы. Нити энергии вливались в это тело и безвозвратно пропадали. Ни артефактов, ни духовных камней, вообще ничего, что носил на себе наставник, я не видел. Только черное пятно человеческой формы. Пришлось открывать глаза, возвращаясь к обычному зрению. «О, как!» — не удержался я, увидев, что держал в руках мой наставник. «Скелет. Нет, нижнюю часть скелета. Нет, правую нижнюю часть скелета. Так будет правильней. Одной ноги не было, как и всего того, что должно находиться выше пояса. Судя по ровному срезу, досталось бедолаге знатно. Одежда давно истлела, на единственной ноге находились останки ставшего теперь бесполезным ботинка. Но я, наконец, рассмотрел источник энергии, что привлек мое внимание». Небольшая пластина, точную копию которой однажды показывал мне наставник. Творение главы клана, дающее право человеку называться искателем. Наставник положил останки на землю, оставив себе только пластину. К слову, это оказался единственный предмет, представляющий хоть какую-то ценность.
«Вот, значит, куда ты пропал», — усмехнулся Даус, покрутив пластину. «Все же не внял голосу разума и посчитал себя могучим истребителем».
«Наставник, а кто это?» Мне с трудом удавалось сохранять спокойствие. Судя по всему, Даус знал погибшего и мог рассказать какую-нибудь интересную историю. Обожаю истории, тем более такие.
«Это то, что осталось от одного из младших наследников рода Кан, управляющих вторым поясом от лица клана Феникс. 60 лет назад, когда я находился на этапе воина, мне довелось с ним пересечься. Я тогда еще не был искателем, всего лишь младшим преподавателем школы. Одной из школ возвышения. Но Дмит Кан грезил тем, что станет свободным искателем. В иерархии наследования рода перед ним находилось слишком много родственников, так что о хоть какой-то приличной должности он мог даже не мечтать.